Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий Васильевич.
Здравствуйте.
И профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович.
Здравствуйте.
Сегодня мы обсудим различные сценарии выхода из политического кризиса, в котором оказалась Россия, прогнозы и последствия президентских выборов в стране, реакцию на них оппозиции, системные и несистемные, а также другие политические события последних дней. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Григорий Васильевич, Дмитрий Владимирович, я уж так громко, наверное, выразился, сказав «политический кризис», и хотел бы сразу начать нашу передачу с ваших анализов, вообще с вашего анализа этого выражения. Да? Действительно ли можно сказать, что в стране политический кризис вообще? Если да, то в чем его суть и в чем его природа? Да? Ну, Григорий Васильевич, вам первому слову.
Смотря с чьей точки зрения, политического кризиса в России с точки зрения российских властей, безусловно, нет. Для них ничего не изменилось в декабре прошлого года. Они продолжают преследовать ту стратегию, которая была намечена на эту избирательную кампанию в целом. Ну вот сейчас наступил президентский этап. Стратегия состоит в том, что Владимир Путин выиграет в первом туре эти выборы. А после этого, как рассчитывают власти, больших протестов не будет, все успокоится, население продемонстрирует, и это запланировано сейчас, колоссальную поддержку действующему премьер-министру, который снова станет президентом. С этой точки зрения кризиса абсолютно нет. С точки зрения людей, которые протестуют против нечестных выборов, состоявшихся в декабре прошлого года, кризис в стране, конечно, есть, потому что если власти не пользуются доверием народа, то что это еще, если не политический кризис? Если они явным образом утрачивают свою легитимность в глазах этой части населения, то это, безусловно, кризисное развитие. Но вот здесь ситуация осложняется тем, что на данный момент, конечно, колоссальное ресурсное и стратегическое преимущество на стороне властей. Поэтому те действия, которые критически настроенные граждане могут предпринять по исправлению этой ситуации, имеют довольно ограниченный диапазон. И третья сторона во всем этом состоит в том, что в действительности представление власти о том, что она по-прежнему пользуется поддержкой колоссального большинства населения, судя по всему, неправильное. Судя по всему, значительная часть населения, значительно превосходящая тех, кто выходил на площади в Москве по численности, уже не придерживается того радужного взгляда на действующую политическую администрацию, как это было, скажем, 5-6 лет назад. И поэтому тот сентимент, который охватил сейчас критически настроенную образованную часть общества, он будет постепенно распространяться. И это будет означать, что кризисное развитие приобретет общенациональный характер, будет усугубляться. Весьма печально, что действующие власти вот этой перспективы не видят.
А вы с этим согласны, да, что это все будет обостряться?
Боюсь, что да, это неизбежно.
А ваше мнение, Дмитрий Владимирович?
Ну, действительно, мы имеем дело с той ситуацией, когда вот та режимная конструкция, которая на протяжении десятилетия последнего действовала, и совсем недавно казалось, что она может в стабильном состоянии существовать еще довольно долгое время, вот эта конструкция, она вступила в период дестабилизации. То есть, очевидно, формируется очень такой существенный потенциал неопределенности институциональной. И с этой точки зрения, ну, можно говорить о том, что мы имеем дело с неким преддверием, предысторией или предпосылками кризиса, которые могут, впрочем, и не реализоваться. Но очевидно, если вот использовать этот термин, очевидно, мы имеем дело с кризисом легитимности, вот о чем сейчас Григорий Васильевич сказал. Кризис легитимности очевиден. Во всяком случае, вот в таком сегменте общества, которое населяет крупные урбанизированные центры. Ну, сейчас, не, может быть, не так очевидно еще, насколько именно вот эта категория российского населения окажется ключевой в дальнейшем политическом развитии. Но если исходить из какой-то истории политической в нашей стране и в других странах в 20 веке, очевидно, что именно те, кто живет в крупных городах, особенно в такой вот традиционно очень централизованной политической системе, как российская, именно они в такие ключевые, в кризисные, в неустойчивые периоды исторической эволюции, они могут, их поведение, их настроение может оказаться решающим. Поэтому вот кризис легитимности, который проявляется, ну, вот в той группе, которая иногда называется сейчас рассерженными горожанами, это то, что, очевидно, оказывает влияние, будет оказывать влияние на последующую эволюцию.
Григорий Васильевич, вот кризис легитимности, как это понимать вообще? Как вот вы можете объяснить с точки зрения, ну, скажем, политологии, да, вообще, что такое кризис легитимности? Да, вот я не понимаю, например, это. Вот, например, сейчас, понимаете, сейчас все обсуждают, ну, очень широкий спектр обсуждений. Некоторые из оппозиции говорят о том, что вот президентские выборы заведомо нелегитимны, потому что Владимир Путин создал такую систему, что она отсекает возможность независимых людей, простых людей, да, участвовать в президентских выборах. Соответственно, построенный механизм, он привел к тому, что нам приходится выбирать из каких-то там, ну, не знаю, там, вот из 5 человек, да, которые, собственно говоря, уже перестали вообще вдохновлять людей и так далее и тому подобное. Ну, вы сами понимаете всю эту ситуацию. Вот, можно ли назвать эти выборы нелегитимными изначально? Тогда вообще зачем требовать на площадях вообще и выходить с лозунгом «За честные выборы»?
Легитимность – это вера людей в то, что тот человек, который приобретает власть, имеет право на такое приобретение. Российские власти в течение многих лет объясняли населению, что они приобретают власть по результатам выборов. Что по смыслу слова означает? Что выборы должны быть честными, потому что если на выборах голоса, поданные за кандидатов, учитываются не так, как они были поданы на самом деле, то это, собственно говоря, и не выборы. А в действительности это утверждение властей, что выборы были честными, было ложно в течение длительного времени. А уже на выборах 2007-2008 года фальсификации приобрели массовый характер. Параллельно, еще где-то с 2005 года, были предприняты изменения законодательства, которые ограничили возможности выдвижения кандидатов на выборах всех уровней. В течение длительного времени эти факты проходили мимо внимания населения. Потребовалась некоторая просветительская работа и некоторые особенно наглые действия властей, вроде, например, региональных выборов в Москве осенью 2009 года, для того, чтобы население начало постепенно понимать, что его обманывают. Вот одна из распространенных иллюзий состоит в том, что вот с самого начала было ясно, что выборы нечестные, а чего ж вы теперь требуете? Нет, люди довольно медленно, долго подходили к мысли, что их обманывают, и, к несчастью для российских властей, получилось так, что значительная довольно масса людей, прежде всего, как справедливо было сказано, в больших городах, пришли к выводу о том, что их обманывают именно после декабрьских выборов. Это бы произошло неизбежно, рано или поздно. Так вышло, что это произошло сейчас. Это осознание сейчас носит довольно массовый характер, и самое главное, что оно меняет эмоциональный аспект восприятия выборов среди более широких слоев населения. Потому что вот есть относительно узкий слой людей, которые знают, что выборы нечестные и готовы протестовать против этого, и есть значительно более широкий слой людей, которые всегда догадывались, что что-то на выборах не так, но которым только сейчас начинают объяснять, что именно не так и почему это плохо. Все это прогрессивное развитие, и оно сопряжено действительно с делегитимацией существующих в России властей. Но я не стал бы привязывать вот этот процесс непосредственно к выработке стратегий оппозиционного движения в России. Это две совершенно разные вещи. А одно дело, что нужно изменять избирательное законодательство, и мы не можем признать справедливыми выборы, в которых может участвовать только ограниченный круг кандидатов, одобренных властью. Против этого надо бороться. Но нужно бороться еще и против того, чтобы, если выборы объявляются с данным набором кандидатов, то хотя бы за них считали голоса честно. Это задачи рядоположенные, их не надо выстраивать в иерархию. Более того, стратегически, если мы добьемся чего-то одного из этого, то будет легче добиться другого. И поэтому это взаимосвязанные задачи просто-напросто для российского общественного движения.
Спасибо, Григорий Васильевич, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как заставить Кремль признать наличие в России политзаключенных? Об этом говорим с депутатом Госдумы Геннадием Гудковым, журналистом Зоей Световой и оппозиционером Сергеем Фомченковым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резенков. У нас в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Дмитрий Владимирович, у вас какое вообще ощущение? Вы как уверены, что Владимир Путин победит в первом туре?
Ну, очевидно, что такое решение принято. То есть вот все действия, которые предпринимает администрация президента и штаб Путина, ну, вот все те люди, которые организуют выборы с его стороны, все их действия убеждают в том, что такое решение было принято. Ну, и пока я не вижу каких-то существенных ограничений, которые позволили бы эту задачу не реализовать. Возникает вопрос о цене этого достижения.
О необходимости фальсификации массовой, да?
Да. Да. И, ну, опять-таки, прежде всего, вот я возвращаюсь к крупным городам. И, ну, очевидно, то есть, ну, трудно предположить, что люди, которые приняли это решение, они не задавались вопросом о том, какова будет цена этого достижения. Но, вероятно, вот все-таки там, исходя из какой-то комбинации, может быть, субъективных неких требований, которые были выдвинуты им со стороны Путина, и, может быть, каким-то особым видением ситуации, ну, вероятно, было принято решение, что какой бы ни была высокая цена, который придется заплатить вот, в виде дальнейшей делегитимации власти, ее заплатить все-таки надо для того, чтобы добиться вот, избрания в первом туре. Вот, поэтому сейчас, вероятно, следует размышлять, ну, попытаться, во всяком случае, поразмышлять над тем, какое влияние окажет вот именно вот все те фальсификации, которые следует ожидать на выбор, какое влияние они окажут на вот то нарождающееся общественное движение, первые шаги которого мы сейчас наблюдаем.
А какое, как вы считаете?
Ну, трудно сказать. Я пытался вот размышлять над этим. Ну, тут что нужно сказать? Что действительно мы вот сейчас, вот в этот период такой дестабилизации режимной конструкции существующей, можем констатировать то, что открыто некое окно политических возможностей для того, чтобы инициировать общественное движение такое масштабное. Но для того, чтобы это окно возможностей как-то было реализовано, необходимо и обретение определенных ресурсов. Ну и здесь вот очевидно, что ну, есть некий такой ресурс, вот, связанный с определенным сдвигом в политической культуре горожан в крупных центрах. И здесь, вот, наверное, там можно говорить о подтверждении каких-то гипотез, которые на этот счет существуют, там, о таком ценностном сдвиге, переходе от материалистических ценностей к постматериалистическим, когда вот тот офисный планктон, который в 2000-е годы с таким, так сказать, энтузиазмом занялся потреблением, вот сейчас, наконец, ну, в каком-то смысле наелся и ощутил в себе потребность культивировать какие-то такие, да, постматериалистические ценности там, в виде гражданского достоинства или просто человеческого достоинства и так далее. Поэтому вот эти ресурсы, они, можно говорить о том, что эти ресурсы формируются, но ресурсы, связанные с организационным оформлением этого движения, они, конечно, очень слабы, и здесь вот, так сказать, руководители нынешние очень много сделали в 2000-й год для того, чтобы, так сказать, вот создать некую инерцию эрозии гражданственности, эрозии, ну, вообще институтов и политических, и гражданских.
Григорий Васильевич, а у вас какое, что вам подсказывает ваша интуиция, скажем так, да? Какое развитие событий президентской кампании вообще вы можете предположить, или у вас уже, может быть, есть даже уже определенная картина совершенно?
Ну, я вот продолжу мысль Дмитрия Владимировича о том, что нужны ресурсы не только со стороны власти, но и со стороны общества. Я бы сказал, что главный это политический ресурс, это все-таки политическое поведение массовое. Поведение массы граждан. Для того, чтобы дальше в России что-то менялось, нужно сделать одну простую вещь. То же самое, что произошло в декабре, но, может быть, в большем объеме. А именно, во-первых, пойти на выборы, во-вторых, не проголосовать за Путина, проголосовать за кого-то другого. Ну, и в-третьих, и это уже действительно требует организационных усилий, чем сейчас занимается Лига избирателей, это желательно организовать на этих выборах наблюдение, но это тоже требует и гражданской активности, потому что как бы Лига избиратели или Голос, или кто-то еще не хотели организовать это наблюдение. Если добровольных наблюдателей не будет, то ничего и не случится. Понимаете, 65% они и в декабре собирались получить. То есть разнарядка-то была известна. Потом, когда пошла кампания, социологи начали что-то подсказывать, и там говорили, может быть, 60, ну, может быть, 55. Ну, и они написали себе, в конце концов, почти 50, меньше 45 они уж никак не могли получить, потому что у «Единой России» должно было быть большинство в Думе. Но смотрите, как они просели. А если бы не было довольно массового голосования за другие партии на выборах 4 декабря, то ничего бы не случилось. Вот дело обстоит вот настолько просто, что да, у власти есть колоссальные ресурсы, да, она хочет провести Путина в первом туре 70% голосов, от нее многое зависит, от нее, однако, зависит не все. И мы это уже знаем на опыте.
А, Григорий Васильевич, скажите, кроме личного дискомфорта, почему для Владимира Путина так важно победить в первом туре?
А вы знаете, здесь довольно большой вес вот этого вот субъективного соображения, личного дискомфорта. В каком-то смысле, если бы они думали стратегически, а я согласен со многими аналитиками, что победа во втором туре для Путина, вероятно, была бы лучше. Но Владимир Владимирович не хочет второго тура. Я думаю, что он просто-напросто боится его. У него был крайне негативный опыт со вторым туром летом 96-го года, когда проиграл Собчак. Ну, и есть все же такой момент, который я уже объяснил бы рационально вот в терминах электорального поведения. В случае лобовой конфронтации и в истории России в прошлом, и во многих странах бывали такие ситуации, когда кандидат, который проигрывал в первом туре с значительным отрывом, побеждал кандидата, который лидировал в первом туре, во втором. Происходит это потому, что оппозиционно настроенные избиратели иногда бывают склонны объединиться вокруг вот этого второго кандидата. То есть
это распространено первого... вообще? Насколько это...
Ну, в России это произошло в 5 или 6 регионах, вот в период первых губернаторских выборов с 96 по 2000 годы. И это достаточно много, потому что сама модель проигрыша инкумбента была не очень распространена, только примерно в половине случаев это случалось. Ну, и там были другие модели. Так что это такой достаточно большой количественный показатель. Ну, а в мире, я бы сказал, это происходит довольно редко, но тоже иной раз бывает. Я не думаю, однако, повторяю, что вот эти рациональные соображения преобладают у Путина и его советников. У Путина преобладает соображение, что он просто-напросто не хочет второго тура. Ну, то есть, вы знаете, что его главный аргумент, что второй тур дестабилизирует ситуацию. Собственно, почему? А не почему, просто-напросто все, что плохо с точки зрения Путина, он называет нестабильностью. Вот. Ну, а советники говорят Путину то, что он хочет услышать.
Вы согласны, да, Дмитрий Владимирович?
Да, я согласен, что, с одной стороны, действительно, рациональный какой-то вот анализ, он делает очень опасным второй тур для Путина, но в то же время нельзя не согласиться с тем, что вот какой-то такой стиль политического лидерства, который Путин демонстрирует и который он считает для себя правильным, ну, тем более, вероятно, вот эти годы такого достаточно успешного и стабильного политического его существования, они, вероятно, сформировали в нем какие-то очень уже такие твердые политические убеждения о том, как следует себя вести и как не следует. И вот в этом случае... Он рассматривает проигрыш в первом туре как, ну, в общем-то, некий чрезмерно значимый удар по его политической репутации, по какому-то, так сказать, политическому самосознанию.
Плюс еще личные трагедии.
Да, вы знаете, я вот часто раньше говорил, что если бы «Единая Россия» хотела состояться как политическая партия, она должна была бы бороться, чтобы не получать большинство в Думе. Точно так же с Путиным он должен был бы бороться за второй тур, если хочет быть публичным политиком.
Спасибо, Григорий Васильевич. А я напомню, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Время и мир». Главные темы: Косово и начальник генерального штаба Сербии. Почему литовский премьер так не популярен в своей стране и популярен в мире? Проблемы реформы иммиграционной политики США. 75-летие картины Пабло Пикассо «Герника». Ведущая Ирина Лагунина. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Один из организаторов московских массовых акций «За честные выборы» журналист Сергей Пархоменко предложил провести новую такую акцию, намеченную на 26 февраля в форме «Живого кольца» в центре Москвы. Как пишет Пархоменко в социальной сети Facebook, участники акции могут выстроиться вдоль Садового кольца, взявшись за руки. Для этого потребуется участие 34 тысяч человек, почитал журналист. Экс-президент СССР Михаил Горбачев, выступая с лекцией в Международном университете в Москве, заявил о готовности возглавить общественное движение «Лига избирателей». К ЦБ РФ призывает президента России Дмитрия Медведева не назначать глав регионов до вступления в силу внесенного им в Госдуму законопроекта о прямых выборах губернаторов. Лидер коммунистов, кандидат в президенты Геннадий Зюганов считает, что нет необходимости в срочном порядке назначать кадры, предложенные «Единой России», отметив, что сейчас на очереди смена 15 губернаторов. Коллега Сергея Магнитского Джемисон Файерстон обратился с открытым письмом к кандидатам в президенты России с призывом положить конец издевательствам сотрудников российских силовых ведомств над родными умершего в тюрьме юриста фонда «Херметедж Капитал» и расследовать выявленные им хищения. Около 40 человек погибли сегодня в результате ракетных и минометных обстрелов сирийского города Хомс правительственными войсками, сообщает сирийская группа по наблюдению за правами человека. В Греции лидеры ведущих политических партий достигли сегодня соглашения о новых мерах экономии, которые позволят стране получить очередной пакет международной помощи. В Казахстане бывший глава города Жаназен Арак Сарбалиев арестован на 2 месяца по решению суда. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. У нас сегодня в петербургской студии в гостях директор межрегиональной электоральной сети поддержки, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Сегодня мы обсуждаем различные сценарии выхода из политического кризиса, в котором оказалась Россия, прогнозы и последствия президентских выборов в стране, реакцию на них оппозиции, системные и несистемные, а также другие политические события последних дней. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Григорий Васильевич, да, ну вот, кстати говоря, как это не смешно, возможность различных сценариев, да, выходов из политического, из этого кризиса. Ну, смотрите, все-таки так стало уже понятно, что Путин претендует на то, что и очень хочет в первом туре, значит, уже. Это может вызвать дестабилизацию в обществе в большой степени, как об этом говорят оппозиции и разные политологи. Как, по вашему мнению, существует даже мнение такое, что вообще Владимиру Путину имело бы смысл как-то, то есть, ну, через Дмитрия Медведева, если это возможно, или другим каким-то конституционным образом перенести, допустим, на более поздний срок выборы президента? Или еще как-то? Вот как, по вашему мнению, что бы вы, допустим, посоветовали бы Владимиру Владимировичу для того, чтобы не создавать такую, ну, что там, плохую картину вообще, угрожающую?
Конечно, я посоветовал бы ему просто-напросто перенести каким-то образом, отложить эти выборы. Это представляет довольно серьезную проблему с правовой точки зрения, но нужно понимать, что и ставки высоки, и иной раз лучше пойти против вот этой вот буквы закона, но обеспечить нормальное, устойчивое развитие общества на многие годы вперед, и это именно тот случай. Просто-напросто отложить эти выборы, позволить зарегистрироваться всем тем кандидатам, которые смогут зарегистрироваться по облегченным каким-то правилам, не по тем запретительным, которые действуют сейчас, и провести выборы. И высоко вероятно, что он ведь на самом-то деле эти выборы выиграл бы, в особенности, если бы было много кандидатов, и в первом туре, стало быть, можно было бы победить с процентами с 30 голосов, а во втором туре там как бог на душу положит. То есть это вполне реальный вариант. Но, конечно, Путин никогда на это не пойдет. Вот. Ну и второе, что нужно сделать, было бы, даже и независимо от этого первого, что сейчас уже становится важнее, это все-таки распустить Государственную Думу, сформированную 4 декабря. Это было бы прямое следование тем требованиям, которые были выдвинуты на площадях в Москве в прошлом году. Эти требования справедливы. Почему этого не сделать? То есть, вот мы с вами говорили о стратегии выхода из кризиса. Ну, это была бы стратегия, но, к сожалению, нет совершенно никаких оснований думать, что Владимир Путин способен на такое.
Дмитрий Владимирович, ваши сценарии?
Ну, конечно, такой сценарий, вот о котором Григорий Васильевич сказал, это бы означало, ну, так сказать, добровольное политическое, ну, своего рода такое самоубийство, то есть добровольное признание того, что вся та режимная конструкция, которая выстраивалась с такой любовью и заботой долгие годы, она не только политически несостоятельна, но и нелегитимна, потому что, вероятно, это потребовало бы все-таки каких-то оценок, вот, действительно, в правовом отношении было бы очень сложно принять это решение, вероятно, потребовалось бы какое-то основание с точки зрения, ну, так скажем, некой целесообразности общественно-политической. Поэтому вот в этом случае это, конечно, абсолютно невероятная ситуация, но это вот то, что вот коллега Григория Васильевича Владимир Гельман описывал вот в ряде публикаций последних, своего рода такой тупик авторитарной модели существующей. Поэтому и выход из этой ситуации вот таким образом, он, конечно, не невероятен. Поэтому, скорее всего, будет выбран сценарий, который будет означать еще один шаг вот в направлении этого тупика общественно-политического, и будет продолжен поиск какого-то баланса между с интересами сохранения власти нынешнего руководства политического и удержанием вот ситуации в обществе на, ну, так скажем, какой-то более-менее низкой точке кипения. Насколько долго можно будет вот осуществлять такого рода стратегию? Сказать трудно, потому что, ну, в общем-то, историчка предпоказывает, что какой-то вот такой коллапс авторитарных вот этих систем, он всегда происходит очень быстро. То есть на протяжении долгого времени он может быть, эта система может казаться очень стабильной, но в какой-то момент вот получается то, что вот как санки с горы, сначала они медленно катятся, но потом они разгоняются, их уже ничего не может удержать, и очень быстро ситуация решительным образом меняется и действительно перетекает в ситуацию серьезного кризиса.
Да, это мы говорим в дни юбилея февральской революции, скажем так, да. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, вообще-то Путин ведет себя абсолютно так же, как он вел раньше. Он пытается обезглавить, так сказать, оппозицию. Вот он сейчас уже сидит. Немцов у нас в Мадридове. И по поводу там отъема мобильника уже час составляет ответ. Дело будет передано в суд. А как вот вы считаете, если он обезглавит оппозицию, ну, там, собственно, их человек 10 всего, под кого можно подкопаться? Он Удальцова не трогает, никого больше не трогает, только вот либеральную оппозицию. А может он развалить оппозиционное движение или нет?
О, Марина Николаевна, пока, видимо, об этом говорить рано, потому что вот, как известно, 28 февраля... или даже раньше, 20, по-моему, февраля, Дмитрий Медведев собирается встречаться с... Да, 20 февраля он собирается встречаться с представителями несистемной оппозиции. В частности, ожидается, что там будут сопредседатели партии Народной свободы Борис Немцов, Владимир Рыжков, а также координатор Левого фронта Сергей Удальцов. И вот в этой связи у меня как раз вопрос к нашим гостям. Григорий Васильевич, вот из этого набора, да, людей оппозиции несистемной, которые, как ожидается, придут на встречу с Дмитрием Медведевым, сделали вывод, что партия, то есть власть ставит в будущем, да, и на создание некой правой партии, и в какой-то степени, видимо, да, создание, вот если учитывать, что Сергей Удальцов приходит, да, на создание левой партии, и вообще, или что, как это понимать вообще, как вы считаете, в чем смысл этой встречи, и можно ли от нее ожидать каких-то дальнейших, скажем так, ну, последствий?
Ну, смысл этой встречи состоит в том, чтобы просто-напросто кооптировать, умиротворить этих оппозиционных политиков, посмотреть, не готовятся ли они к каким-то радикальным действиям, только в этом. Это просто прощупывание почвы и демонстрация того, что власть как бы вот готова с ними поговорить о чем-нибудь. Если бы власть демонстрировала готовность к диалогу, она бы сформулировала конкретную повестку дня, по которой она согласна разговаривать. Но нет, это не в традициях Дмитрия Анатольевича Медведева. Он говорит, вот приходите ко мне, мы с вами поговорим о чем-нибудь. Вот. И таким образом потихоньку и дотянем до президентских выборов. А потом, как мы с вами знаем, они надеются, что все само собой разрешится. Но я могу поговорить пару слов о том, как именно они рассчитывают, что все разрешится. Потому что это имеет отношение к предстоящей встрече. Сейчас ведь будет разрешено создать политические партии на основе заявления 500 человек. И, конечно, таких партий можно будет создать много. А в известном смысле это вполне соответствует стратегическим целям властей. А настрогать вот огромное количество этих маленьких партий, которые до выборов 2016 года, естественно, будут находиться на периферии политического процесса. Я должен сказать, что даже региональные выборы начнутся только в 2013 году. Вот, да и, собственно, сами партии можно будет только в следующем году начать регистрировать. Все они, с точки зрения властей, перегрызутся за это время, создавая эти свои маленькие партии в очередной раз, схватываясь друг с другом по поводу того, кто с кем будет объединяться, дружить и враждовать и так далее. Вот, и с точки зрения властей вся эта оппозиция сама собой сойдет на нет. Есть люди, которых они, в принципе, не хотят видеть в новой политической системе. Это, например, как было недавно сказано Касьянов, совершенно очевидно, что это Навальный. А, ну, вы знаете эту совершенно замечательную историю о том, как Навального вырезали из эфира в передаче «Познер», потому что нельзя упоминать даже по телевизору. Вот упоминать и то нельзя. Вот. А с остальными, ну, можно будет вот так вот постепенно справиться. Хотя, конечно, не Немцов и не Рыжков, люди, которых Кремль прочит вот в лидеры этой новой своей правой партии. Это будут Прохоров, Кудрин, а кто-то еще вот такого класса. Рыжков и Немцов нужны сейчас для того, чтобы продемонстрировать, что оппозиция Путину – это вот люди 90-х годов, поэтому их сейчас стали пускать в телевизор, хотя если все получится так, как хочет Путин, то это, конечно, ненадолго. Как их туда пустили, так их оттуда и выгонят. Вот. Ну, и им предложено вот, будет смириться, создать вот эту партию Парнас официально, наряду с добрыми двумя десятками других либеральных партий, и на этом все закончится. Такова стратегия властей, в эту стратегию вписывается предстоящая встреча Медведева.
Звонок Сергея из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Григорий Васильевич, я вам глубоко благодарен вот за анализ, который вы ведете в этих программах. Но вот с одним я не могу согласиться. Для того, чтобы перенести выборы на какой-то другой срок, господину этому, не называю фамилии, нужно или какую-то войну по типу северной, зимней затеять, или взорвать пару домов. Вот. В беседе с Шевчуком, вы помните, он сказал, Юра, это провокация. Сегодня, когда учительница или там директор школы высветила подтасовки на выборах, Песков 4 раза сказал это слово, это провокация. Провокация – все, что делает Путин и его команда. Спасибо за внимание.
Ну, что вам сказать по поводу того, что это трудно? Действительно, в существующем правовом поле перенести эти выборы было бы сложно. Тем не менее, мы должны понимать, что это поле не является демократическим, оно является авторитарным. И отсюда вытекают некоторые следствия, связанные с тем, что в авторитарном режиме можно делать некоторые вещи, которые непозволительны в демократическом с гораздо меньшей степенью риска. Поэтому, я бы так сказал, власть полностью в руках Путина, как была, так и сейчас остается. Если он захочет что-то сделать, он это сделает. Вопрос состоит в том, что у него отсутствует воля на то, чтобы пойти хотя бы в чем-то навстречу обществу. Он не хочет этого, и поэтому никогда не сделает.
Интересное противостояние. Не дай бог, конечно, оно закончится какими-то неприятными вещами. Дмитрий из Алтайского края, пожалуйста.
Здравствуйте. так приятно разговаривать и умно, грамотно. Вы знаете, меня какой вопрос интересует? Вот, значит, как быстро Путин, значит, и его команда согласилась, значит, разрезать по всем участкам, разрезать видеокамеры. Ведь это я вот как представляю, а кого же они собираются вылавливать с помощью этих видеокамер? Ведь фальсификаторы это должны быть его, это самая бригада. И как, они сами себя будут, значит, вылавливать, что ли? Это равносильно, что охотник в лесу расставил капканы, которые хотят поймать, значит, зверей там каких-то зайцев. Ведь он же сам-то не поймается в этих капканах, он их обойдет.
Спасибо, Дмитрий. Ну, здесь, да, ваш вопрос вызвал сразу улыбку на лицах наших гостей. Да, скажите, пожалуйста, несколько слов буквально, ну, Григорий Васильевич,
бессмысленности да, всего этого. Камеры, потому что, ну, что они будут показывать? Вот, говорят, столы, на которыми сидят члены участковых избирательных комиссий. Процесс голосования со спины, очевидно. Самое главное – это процесс подсчета и оформления протоколов. Мы знаем, что основной формой фальсификации сейчас является переписывание протоколов. А для того, чтобы это блокировать, веб-камеры вообще не нужны, они не имеют к этому отношения. Если государство хочет потратить гигантские деньги на то, чтобы как-то оснастить избирательные комиссии, то есть старая добрая машина, называется комплекс по обработке избирательных бюллетеней, КАИБ. Он блокирует многие формы фальсификаций, он ничего не делает с многократным голосованием, против этого нужно бороться по-другому, но вот очень многое он все-таки достигает, и он стоит дешевле, чем эта самая веб-камера. Если бы Путину действительно хотелось честных выборов, а не показухи по поводу честных выборов, то эти деньги можно было бы потратить на то, чтобы все абсолютно избирательные участки оснастить этими КАИБами. И это было бы вот результативно. 14 миллиардов – это же гигантские деньги. На это можно было бы вообще многое изменить в России, и их выбрасывают на ветер ради того, чтобы сделать совершенно показушную демонстрацию того, что вот у нас честные выборы. Это просто вот в сознание не укладывается.
Безобразие, да. Вячеслав из Москвы, пожалуйста.
Ну, вот по поводу камер. Чуров в январе месяце издал постановление. В Москве и по России... Значит, по местному времени все это видео, трансляция со звуком, согласно этому постановлению, отключается до 21 часа по Москве. В Москве будут они отключены официально 1 час, как раз, когда будет подсчет голосов в этой комнате камер включаться. Но это первое. Второе, вот сегодня очень хорошо в городе Самаре руководитель УИКа. Вот где основная фальсификация. Отсутствуют наблюдатели на УИКах. Вот когда стикер приезжают с этими самыми протоколами, не принимаются протоколы стиков, если там неправильные цифры, там вынуждены эти самые. Вот основные моменты, о которых я хотел поведать. Спасибо.
Спасибо, Вячеслав. Вот вам Григорий Васильевич отвечает.
Я пытался вмешаться. Вы не совсем правильно поняли эту даму в Самаре. Она сказала, что они оформили протокол, они оформили его правильно. Копии получили наблюдатели. На следующий день ее вызывают в районную администрацию и говорят, переписывай протокол. И наблюдатели при этом не присутствуют, копии протоколов не получаются. Ну и она говорит, что она отказалась. Очевидно, она действительно отказалась. Большинство председателей УИК на это соглашаются. То есть, вот это действительно вещь, против которой очень трудно бороться. Но это, повторяю, сейчас преобладающая форма фальсификации.
Владимир из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Очень приятно вас слышать. Вы знаете, вот меня волнует такой вопрос и ваше размышление. Не кажется ли вам, что вот все эти встречи Путина там с конфессиями, там с православными... с мусульманами и прочее. Вот это первое, второе, все эти деятели науки, культуры, с которыми, да, что это якобы убедить народ, что вот у меня, как сказать, была встреча с патриархом, с теми, да, с культурой. И люди просто, так сказать, избрали меня. То есть этим дать легитимизацию, то есть тому, что уже они решили, сколько голосов у него должно быть, но и эти камеры только для того, что вот есть доказательства. Все, то есть имеется в виду, что опять народ ничего не сможет доказать, в судах не сможет, нигде, но просто будет сказано, благодаря тому-то, я выиграл выборы. Простите, если я чуть-чуть, может,
не знаю. Нет, Владимир, сказал, понятно. Поняли. Да, понятно. Дмитрий Владимирович, ответите.
Ну, это примерно то же самое, о чем уже говорили. Действительно, очевидно, эта камера – это какая-то такая панама, какая-то очень плохо пахнущая. Совершенно бессмысленный, даже какой-то вот вызывающий, я бы сказал, вызывающий растрат огромных средств. Но я здесь вот о чем бы хотел сказать. Действительно, и об этом вот много сказано было уже, и вот это откровение самарской председателя, связанное с тем, что основная проблема – это вот переписанные протоколы. И здесь, в общем-то, даже наблюдатели
бессильны.
Почему? Потому что, в общем-то, уже вот опыт выборов 4 декабря показал, что, ну, это только в каких-то абсолютно исключительных ситуациях председатели участковых комиссий соглашаются выдать заверенные, на руки наблюдателям заверенные копии, с которыми потом можно там пойти в суд. И это, в общем-то, довольно редкий случай. В основном всеми правдами и неправдами председатели избегают вот эти заверенные выдавать.
Но они должны.
Это понятно, да, они должны, но избегают. Но, во всяком случае, вот действительно, я бы хотел тоже поддержать вот то, что сказал немножко раньше Григорий Васильевич, что обязательно нужно идти на выборы. И не только в качестве избирателя. И вот когда готовились предыдущие выборы, обсуждались там разные стратегии, одна из стратегий была бойкотировать. На самом деле, действительно, это вот оказалось
недействием,
неправильной позиции. Действительно, нужно идти на выборы, голосовать как можно больше за любого кандидата или просто там как-то испортить бюллетень, чтобы он не попал в копилку Путина. Но и также участвовать в качестве наблюдателей. То есть вот это действительно, этот процесс и возрастание объема наблюдения, это один из тот важных ресурсов, который как раз вот в период после выборов может быть использован для того, чтобы создавать действенное общественное движение, которое могло бы изменить политическую атмосферу в России в лучшую сторону.
Виктор из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Ну вот веб-камеры при всех вроде как бы этой бесполезности, тем не менее, могут принести пользу. Каким образом? Во-первых, можно фактически по ним посчитать, сколько фактически людей проголосовало, сколько опустило в урну. И потом, значит, если количество по протоколу будет превышать это фактическое количество, значит, все, что превышает фактическое количество, это вбросы, это раз. Вот. Во-вторых, можно договориться, такую кампанию общественную провести, что те, кто не боится выразить свое мнение, когда они голосуют, они, скажем, ну, приходят, к примеру, с белой ленточкой или там какой-то условный знак, например, Виктории делают, или даже говорят, что я голосую не за Путина. То есть так или иначе перед камерой давать знать каким-то знаком, что он не за Путина. Таким образом мы будем знать как минимум количество голосов, которые за Путина не проголосовали. Но дело в том, что вообще говоря, профанация в каком смысле? Вот была передача на «Эхе Москвы» где-то недели две назад, замминистра, который курирует этот проект с веб-камером. Так он сказал, что доступ к архиву, то есть к повторному просмотру, для всех открытым не будет, а только для членов доверенных лиц, для членов избирательной комиссии будет. Вот в чем еще профанация. То есть фактически мы повторно просмотреть не сможем, даже несмотря на то, что и в реальном времени не всем будет доступно. Вот в чем еще, как говорится, это профанация. Спасибо.
Спасибо, Виктор. Очень интересная идея. Мне на самом деле идти либо с ленточками, либо показывать там Викторию, да, веб-камерам вообще.
Эту идею я не нахожу хорошие, потому что такие общественные кампании, как правило, достигают только ограниченного числа людей. И, ну, допустим, придет там за один человек 30 на участок с этими белыми ленточками, а другие, кто будет голосовать не за Путина, просто не будут знать, что так надо. Ну, а потом нам будут говорить, смотрите, тут 30 человек голосовало не за Путина.
Ну, потом это же нарушение одного из таких фундаментальных вот, принципов процедуры. Это тайное голосование.
Тайное голосование,
это,
ну,
то,
да.
Что,
ну, не, то, но он предлагает добровольно, да, объявлять. Да. Это не запрещено по закону.
Ну, это не запрещено.
Можно,
но,
подмигнуть, например, да, два раза.
Очевидно, это такой, скорее, курьезный будет какой-то...
Александр Михайлович из города Сасово Изанской области, пожалуйста.
По моим сведениям, на этих выборах будут в основном использоваться два приема. С открепительными талонами и с выездом на дом.
Не, ну что вы, что вы, открепительные талоны и выезд на дом – это вчерашний день. За счет этого можно там 3%, 5% накинуть, в особенности кандидата в одномандатном округе. На таких выборах совсем другие цифры нужны и другие методы. Вот переписывание протоколов, иногда многократное голосование, где это можно, массовый вброс, вот это да. А то, что вы назвали, это было там 10 лет назад.
У меня, знаете, к концу нашей передачи еще такой один вопрос, тоже, опять-таки, касающийся прогнозов. Вот Альфред Кох тут недавно дал очень пессимистичный прогноз будущего Владимира Путина. Буквально к концу года он прогнозирует, ему вообще придется проводить непопулярные реформы, во-первых, сразу после выборов. А потом волна ненависти к нему будет возрастать, его сторонники начнут искать выхода на оппозицию, Путин лишится фактически всех властных полномочий уже к концу года, его приказы никто не будет исполнять, опасаясь оппозиции. И Анатолий Чубайс в том же духе сказал, вот я процитирую, к большому сожалению, у нас экономическая система со сложностями, но развивавшаяся в течение последних 10-15 лет сопровождалась деградацией политической системы. Эта деградация сегодня вылезла наружу, и от нее придется избавляться в последующие 5-7 лет. Эти годы, скорее, будут похожи на мрачные, тяжелые, драматические, проклятые 90-е. Конец цитаты. Ну, давайте вот так вот. У нас буквально одна минутка до конца передачи, по полминутки. Согласны с... 30 секунд, все. Григорий Васильевич, ну, несколько слов скажите.
Нет, я с таким страшным прогнозом для Путина не согласен. Я полагаю, что у него есть достаточно возможностей для того, чтобы консолидировать власть на несколько лет. А поэтому нужно больше делать сейчас для того, чтобы этого не произошло.
Спасибо большое, спасибо. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были директор межрегиональной электоральной сети поддержки Григорий Голосов и профессор Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Дмитрий Гончаров. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. Часов 7 минут на волнах Радио Свобода. Время свободы. Итоговый выпуск. Главные темы. В Петербурге создается общегражданский творческий союз, аналог Московской лиги избирателей. Сторонники Владимира Путина готовят масштабные акции поддержки своего кандидата в президенты. Россия и Иран договорились восстановить военно-техническое сотрудничество. Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Газета «Коммерсант» против движения «Наши».
Комментарии экспертов.
Режиссер Виталий Манский о предвыборных роликах кандидатов в президенты.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев. Зачем послали Альфреда Коха?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.